наш Бет-Мидраш по главе Талдот. Первая тема – это закон безопасности. Двоеточие – праца организма Израиль. Понятно, что конец прошлой недели всех волновал один вопрос, и мне его задавали множество раз, самые разные люди. Сколько продлится перемирие с Ливаном, с Хизбаллой? Вот. И как раз вот сегодня я подробно планирую ответить на этот вопрос. Точнее, по-еврейски отвечу вопросом на вопрос. На кого возложить ответственность за безопасность Израиля? На Хизбаллу, на государство Ливан, на ЮНИФИЛ, на США или самим на себя? Где в Торе у нас ответ на этот вопрос? В этих недельных главах рассказывается о судьбе наших праотцев, их характерах. И вот начнем с Брешит, 25 глава, 27 стих. «И выросли юноши, и стал Исав мужем, знающим охоту, мужем поля, а Яков мужем целостным, сидящим в шатрах». То есть Яков – домашний ребенок, сидящий в шатрах. Есть Исав, который бычок поля, охоты, драчун. На ком лежит ответственность за безопасность Якова? Кто защитит Якова? Ицхак, отец, как бы логично, да, что отец защитит слабого сына перед старшим. Но про это говорит следующий стих. «И полюбил Ицхак Исава, потому что улов во рту его, а Ривка любит Якова». Может быть, Ривка защитит Якова? Но есть ситуация, когда Исав захочет убить Якова в отместку за благословение, которое Яков получил вместо него. И Ривка не может защитить. Ривка отправляет к Лавану. Может ли Лаван защитить Якова? У Лавана вообще нет такой цели. Яков, убегая от одного, от Исава, попадает в другое достаточно враждебное окружение. Хотя с виду оно очень такое доброе, миролюбивое. Кто защитит Якова? Этот же вопрос, что волнует нас и сейчас. Значит, попробуем рассмотреть эту же тему, перенеся совсем на другую площадку, на организм человека. То есть представим себе, что человек переболел, например, воспалением легких. Победил. Уже пошел процесс выздоровления. Кто гарантирует человеку, что больше болезнь не повторится? Значит, можно возложить ответственность на сам побитый микроб там или вирус. То есть ты сейчас всунулся, ты получил хорошо, больше ты теперь уже лезть не будешь. Это как возложить ответственность за безопасность Израиля на Хизбаллу. То есть это примерно то же самое. Значит, попытаться, как бы сказать, ну, ты почувствовал, что мы тебя победили, да? Вот, ну вот теперь как бы ты отвечаешь за то, чтобы у нас было тихо. Можно возложить ответственность за организм на антибиотик. Давать регулярно профилактические курсы антибиотиков, чтобы микроб не поднял голову. Что будет происходить? Будет происходить простая вещь. Микроб адаптируется под антибиотик, и тот ему уже больше не будет причинять вреда. И это то, что происходит, если возложить ответственность на войска ООН, ЮНИФИЛ, или армию Ливана, которая состоит из тех же самых шиитов. Ну, кто из них будет как бы бороться с Хизбаллой? Дружить, да. Может, не сразу, но шансов, что они подружатся, больше, чем того, что мы можем возложить на них ответственность и спать спокойно. Можно возложить ответственность за здоровье организма на врача. То есть ты получил образование, ты получаешь деньги от больничной кассы, ты несешь ответственность за мое здоровье. Это примерно как сказать, что США несут ответственность за здоровье Израиля, за безопасность Израиля. В организме есть свои микробы, и в легких есть очень много микробов, потому что мы дышим, и легкие среда, вообще дыхательные пути, среда совсем не стерильна. Вообще в организме нет стерильной среды. Но легкие особенно. Там живет своя условно-патогенная флора. Условно-патогенная это когда организм сильный, она голову не поднимает, она сидит тихо. Когда организм дает слабинку, она вызывает воспаление. В этом как раз логика того, что, допустим, при вирусных заболеваниях, при той же короне, некоторые врачи назначали курс антибиотиков. Ведь всем понятно, что антибиотик не может бороться с очень мелким по сравнению с ним вирусом. Но в чем тогда смысл? Смысл очень простой. Вирус ослабил организм, и у микробов, которые в организме тихо сидели, у них появляется на волне безвластия относительного, появляется шанс вызвать свое воспаление. У нас в Израиле это такая условно-патогенная флора, это израильские арабы. С одной стороны, они как бы сидят относительно тихо, пока сильный Израиль. С другой стороны, как только есть подозрение на слабинку, они присоединяются не к организму, а к врагам организма. При том, что организм показывает, вот этот пример с организмом показывает очень простую вещь, ведь вот эта вот условно-патогенная флора, устроившись в организме, она-то питается от организма. Она не заинтересована в гибели организма, потому что и сама может погибнуть вместе с организмом. И какое у нее будущее, когда организм рухнет? То есть зачем ей? Какой ей смысл? Значит, поддерживать того, кто пытается организм уничтожить. Но то, что мы видим, что до сих пор каждую ночь проходят операции в Иудее Самарии по обезвреживанию террористов, это, да, противоречит логике, потому что они жили здесь хорошо именно благодаря государству Израиль. Со сменой режима там на Хамас или на Хизбаллу им бы лучше не было, только хуже. Но вот как бы законы работают. Даже иногда вопреки логике. Логике личной выгоды. Можно возложить ответственность за здоровье организма на Бога. Значит, можно сказать, Господи, я соблюдаю заповеди, я ем кошерное, я не нарушаю шаббат, я тебе молюсь 3 раза в день. Значит, пожалуйста, защити меня от микроба. Такую позицию поддерживают израильские харидим, которые говорят, что в принципе нам ваши силы безопасности, ваша армия не нужна, нас Бог напрямую защищает. Это тоже иллюзия. То есть это ошибка возложить ответственность за мое здоровье всецело на Бога и при этом ничего не делать самому. Это не то, чего Бог от человека хочет. Что? Да, правильно, правильно возложить ответственность на сам организм. То есть надо укреплять свою иммунную систему. То есть Израиль должен производить свое оружие и стараться быть первым в этих технологиях. Можно полезно, да, дать организму витамины. То есть немножко его укрепить извне. То есть там военная помощь там, Америки, конечно, Израилю полезна. Замечательная вещь. Вот. Но это как бы не главный гарант нашей безопасности. Опять же, переболевший организм может после этого остерегаться любой грязи, вирусов, микробов, то есть создать какой-то санитарный режим. То есть усилить санитарный режим, изолировать себя от там возможных патогенов. Ну, вот, например, это подобно тому, как можно возложить ответственность за безопасность Израиля на, например, на НАТО. Хорошо это или нет? Нет, не хорошо. Надо не бояться каких-то вызовов снаружи, надо просто укреплять изнутри. Крепкий организм, он не боится никаких микробов и вирусов. Многоклеточный организм, он гораздо сильнее любого одноклеточного. И тем более вируса. Кстати говоря, из этой модели мы учим еще несколько дополнительных подробностей, которые дают нам ключ к пониманию ситуации. Глупо вести переговоры с микробом. О чем организм может вести переговоры с микробом? То есть это изначально как бы идти на уступки для микроба. И особенно это глупо и нелепо после того, как организм выздоровел или выздоравливает. Опять же, вопрос, на каком этапе войну можно считать выигранной и законченной. Не может быть в организме войны до последнего микроба. Это просто нелепо, и это глупо транжирить силы организма. То есть это постоянно продолжать война это исаногенез в организме, война с возбудителем инфекции, это мобилизация всех жизненных сил организма. До какого времени ее нужно поддерживать? Или когда можно успокоиться? Когда будет как бы сообщено, что последний микроб умер? Нет. Невозможно убить все микробы. И тем более вне организма. И даже внутри организма. И в этом нет никакой цели. Цель подавить очаг воспаления. Единичные микробы на здоровье как бы, пусть себе гуляют. Иммунная система знает теперь уже этот вид микроба, и реакция на него будет гораздо быстрее и беспощаднее. Поэтому нет никакой логики там вести войну на ливанской территории до уничтожения последнего там солдата Хизбаллы. Опять же, давайте вспомним Вторую мировую войну. Формально провозгласили, подписали пакт о капитуляции 8-9 мая 45 года, а еще весь 45 год и еще часть 46 года до весны 46 года еще были отдельные там даже не единичные, а группы и какие-то небольшие подразделения где-то там на Западной Украине в лесах, еще где-то. То есть было, но как бы понятно было, что результат войны уже есть. И вот эти вот отдельные как бы группки, они никак не изменят истории. Значит, соответственно, то, что как бы происходит сейчас, да, то есть, и то, что мы уже много раз ценой жизни наших солдат увидели, что нельзя отдавать военный контроль над Ливаном в чужие руки. То есть, конечно, хорошо, чтобы они там идея, чтобы они взяли там ливанская армия, взяла все это под свой контроль, бы Израиль не может себе этого позволить. Любое место, из которого в Газе, от которого отходили израильские войска, туда возвращался Хамас. Любое место, из которого отходили в Южном Ливане, туда возвращалась Хизбалла. Соответственно, оставлять без контроля своего полностью, это очень дорогая, болезненная роскошь. И этого уже не будет. Почему не будет, поговорим об этом каплю позже. Давайте опять вернемся к Торе. Тора нам изображает трех праотцев: Авраама, Ицхака, Якова. Это три разных архетипа. Авраам везде изображен как человек сильный, берущий на себя ответственность, бросающийся в бой. Его сын Ицхак, он слабый, сын сильного. И его жизнь складывается немножко иначе. Он, пока отец жив, он чувствует себя защищенным. Потом, когда отец, оставляет этот мир, он выживает. Следующий праотец Яков. Яков уже слабый, сын слабого. И он рождается вместе с Исавом. То есть он с детства уже учится не просто выживать, еще и ставить какие-то цели и добиваться каких-то целей. Покупка первородства, получение благословения от отца, построить большую семью в достаточно враждебной обстановке у Лавана. Что тут интересно, что есть же и другие линии потомства Авраама. Есть Ишмаэль. который тоже человек поля, как и Исав. То есть почему у сильного Авраама продолжение рода и развитие идет не через сильного Ишмаэля? Почему у Ицхака главная линия пойдет не через сильного Исава? Почему именно на Якова Тора нам рисует, то есть описывает Якова не героем, а описывает его человеком слабым, который в процессе учится становиться на ноги, учится преодолевать свои слабости, учится добиваться результата. А почему именно на него сделана ставка Богом? В этом есть логика, которая напоминает историю про Адама после высылки из рая. В саду Эдемском идиллия все замечательно, к нему он занят обработкой и охраной сада, животные все смотрят на него с уважением, он в комфортных условиях. Когда он высылается из сада, то он оказывается более слабым по отношению к этим же самым животным. Человек теплокровное и при этом голый. Голый в смысле, что у нас нету шерсти. Шерсть, она помогает поддерживать температуру тела. Голая кожа, тонкая кожа, это уязвимость, это слабость. По сравнению с хищниками у нас очень слабые клыки. Мы не летаем, мы бегаем медленнее, чем некоторые другие животные. То есть у нас есть очень много слабостей по отношению к другим животным. Очень много недостатков. Но Бог делает ставку именно на Адама, потому что он дал ему разум, дал ему благословение, чтобы своим разумом он мог преодолевать свои слабости, учиться компенсировать эти слабости там изобретениями, технологиями и прочим. И самое начало, что и Бог это показал в самом начале, когда выслал их из рая, пошил им Бог кожаные одежды. То есть, вот вам урок. Одевайтесь. Вот. Дальше для охоты человек придумает там бросать камни, потом стрелять из лука, рыть ямы и так далее. То есть человек будет искать, как компенсировать свои слабости, и в результате человек да станет царем зверей. Человек как человечество, не как отдельно взятый индивидуум. И точно то же у нас происходит, Тора нам показывает на примере Якова, который в процессе жизни становится сильнее. Теперь То, что важно отметить, вы, может быть, не все это так ярко замечают, но на наших с вами глазах за вот эти вот последние несколько лет произошла смена нарратива. Смена нарратива по отношению к ответственности за свое здоровье во многом произошла благодаря короне. Если до короны можно было вполне там, слышать, там, тебе сколько лет? 40, ну смотри, тебе уже надо принимать что-то от повышенного давления, что-то от холестерола, надо регулярно делать анализ кала на скрытую кровь, надо раз или два раза в год делать обследование, анализы, лучше делать вообще полное обследование, уже ты в группе риска, надо следить. Женщина маммография до этого там была с 60 лет, потом спустилась до 50 лет, потом спустилась до 40 лет, что каждый год обязательно надо проверяться. Ранняя диагностика рака груди. То есть больше 10 лет назад мне товарищ один говорит, как бы это ты тут живешь не на земле. Вот. Говорит, в твоем возрасте уже все принимают набор таблеток регулярно. Корона изменила этот нарратив. Набор хронических болезней и набор таблеток и ответственность врача за мое здоровье, это все в корону рухнуло. То есть, если раньше гордились набором своих хронических болезней, то тут вдруг оказалось, что люди автоматически попали в группу риска, что вы первые кандидаты покинуть этот свет. А как врач должен на территории вашего организма бороться с вирусом? Как? Вот. И оказалось, что ответственность за здоровье организма все-таки лежит на самом человеке. Да, не все это так, может быть, ярко поняли и осознали, но процесс пошел, смена нарратива идет. Смена нарратива к безопасности Израиля, она происходит на наших глазах в результате войны с Хамасом и войны с Хизбаллой. То есть, да, был в несколько миллионов арабов анклав в Газе. Да, конечно, никто не хотел и не хотел с ними заниматься. Никто не хотел брать на себя ответственность за их гражданскую администрацию, то есть проблемы решать, какие-то вопросы безопасности. Гораздо легче было, ладно, мы ужмемся, отдадим вам эту территорию на здоровье. Сидите там, стройте себе там самостоятельное государство. Мы вам даже дадим какое-то финансирование. Берите ответственность за свою жизнь и стройте свою жизнь, не мешайте нам. Как бы на что это похоже? Это похоже, как в организме, там, в каком-то органе. Микробы захватили власть. Организм посмотрел, в принципе, как бы я могу компенсировать функцию этого органа, работой других органов. Ладно, отдам им этот орган. Я их даже готов кормить. То есть то, что я съедаю, этого сахара, там, питательных веществ, хватит и на них, сколько там на них надо. Пусть себе спокойно живут, ладно. Но бы такого не бывает. Хронический очаг воспаления, он рано или поздно переходит в острый. И как бы изначально он не направлен на самостоятельную жизнь, а направлен на борьбу с организмом. Неосознанно. Соответственно, они хотели свое государство, у них по факту это было государство, когда Израиль свернул свой контроль и дал им возможность строить все самим. Все, что они построили, построили против Израиля. И поэтому на сегодняшний день нарратив изменился. Когда в самом там 8-9 октября уже кто-то начинал размышлять, значит, о дне после войны. То есть, кто будет там, в чьи руки это все попадет. Кто у нас кандидаты на то, чтобы мы отдали это и не занимались этим? Нарратив сменился. Нету тех рук, которые можно отдать и жить спокойно. Потому что любые руки, в которые мы отдадим, эти руки возьмут оружие против нас. Поэтому у нас нет другого варианта, как вести свой военный контроль над всеми территориями, которые ввязались в войну против нас. Вывод этой части – это надо закалять организм с детства, как праотец Яков противостоит Эйсаву, начиная еще с живота матери. И так он стал сильным, и так он в результате стал Израилем. Вторая тема. Эйсав и моральная революция наших дней. Значит, что здесь интересно? Возьмем еще пару лет назад отношение к ЛГБТ в странах демократических и в странах с диктатурой. В странах с диктатурой, Россия, Иран, КНДР, принципе, во всем мусульманском мире, хоть об этом как бы не принято говорить вслух, идет преследование всех вот этих вот сексуальных меньшинств. Шло и это на протяжении там 10-20 лет, может быть, больше, не берусь сказать точно. Если мы возьмем демократические страны, США, Западная Европа, Израиль, какое отношение к ЛГБТ было в этих странах? Не сопротивление, а в принципе и поощрение. Потому что даже сформировался, выработан был термин гомофобы. То есть гомофобы это те, кто сторонники обычной традиционной семьи. То есть гомо это против гомосексуалистов, они фобы, это у них страх гомосексуалистов, страх перед всевозможными сексуальными меньшинствами. Шла атака на каждого мэра, на каждого члена парламента, на каждую значимую фигуру в общественном поле, который выступал против ЛГБТ. То есть фактически, как бы для них в США, в Западной Европе и в Израиле был режим благоприятствования. Как ситуация начала меняться за последние несколько лет? В странах с диктатурой усилилось притеснение. Хорошо. Какая ожидаемая реакция на это в демократических странах, если там сильнее притесняют, значит, здесь надо усилить поддержку. Потому что мы же не такие, как они, как эти диктаторы. Мы же демократы, значит, надо усилить поддержку. И поначалу действительно этот процесс шел. Значит, по самым смелым оценкам людей, склонных к сексуальным отклонениям от традиционной семьи, 4%. Это анализ, статистика тех самых демократических стран, что у населения людей, склонных к этому, порядка 4%. В университетах Америки и Западной Европы процент людей, идентифицирующих себя с ЛГБТ, 40%. То есть, неужели сексуальные меньшинства все настолько как бы интеллектуально выше обычных граждан, что такая концентрация в университетах. Теперь то, что происходило дальше, это какая должна была быть ожидаемая реакция ЛГБТ на события 7 октября 2023 года. Значит, если они знают, что в Иране, например, или в Москве, в Тегеране, или в Москве, они, выйдя с флагом радуги, продержатся не больше 15 минут, а выйдя с этим флагом в Тель-Авиве или там в Хайфе, или просто повесить себе на машину и ездить там на работу и обратно, их никто не тронет. Какая должна была быть реакция на 7 октября, на массовое насилие, убийство, кого они должны были поддержать? Тех, кто их тоже убьет, или то общество, в котором для них в принципе сформировалось уже какое-то место. Значит, даже на изнасилование девушек и парней на фестивале Нова часть ЛГБТ-сообществ мира выразила отрицание, что этого не может быть, это неправда, это все пропаганда. Интересно было пару месяцев назад. Один американский миллионер американского еврейского происхождения, извиняюсь, он вообще простым жестом, простым для него жестом, показал всему миру лицемерие морали вот этих вот ЛГБТ. Он обратился к какому-то сообществу и сказал: я вам даю $1 миллион, проведите небольшую демонстрацию в центре Рамаллы. Он им не предложил ехать в Газу, где идут военные действия, в Тегеран. Он им предложил Рамалла. Вот, что вам стоит? Вот, приехать туда, оплачу билеты. Приезжаете туда, выходите на площадь, помахайте там 2 часа флагами. Даю $1 миллион. И никто не откликнулся. Если бы он сказал: я вам даю $5000 и бесплатный билет, поезжайте в Иерусалим помахать флагами, я думаю, что не было бы отбоя от желающих. Рамалла от Иерусалима 20 км по прямой. Совсем рядышком. И за миллион никто не согласился. Теперь новости последних недель. Я так как бы в ленте новостей как-то одну вещь ухватил, потом вторую вещь ухватил, а потом оно как бы осело в виде системы, корень которой я увидел в недельной главе. Посмотрите простой новости. Трамп еще не пришел к власти, да, он еще не получил власть в свои руки, но он уже заявил, что когда придет к власти, он уволит из американской армии всех трансгендеров. Их уже число их известно. Там, если я не ошибаюсь, 22 тысячи. Вот. Когда я читал эту информацию, я как бы деталей не запоминал. А потом некогда было искать. На прошлой неделе Германия объявила, что трансгендеры будут служить в армии на общих условиях. Я даже не открыл этого материала, я не знаю подробностей. Но из того, что будут служить на общих условиях, это значит, что у них были какие-то исключительные условия. То ли их в армию не брали по этой причине сексуальной ориентации, то ли в армии были для них какие-то особые условия. Но Германия уже объявила, это будете на общих условиях со всеми. Будете как все. То есть то, что происходит на наших глазах, это можно назвать революцией морали в демократических странах. Почему? Потому что бы нелогично. Если в тоталитарных режимах это давят, то, по идее, мы должны, наоборот, показать, что мы это поддерживаем и развиваем. А тут, получается, там давят, и тут начинают давить. Даже не то, что давить, по крайней мере, ставят в общий ряд. К чему? Не все были готовы. Значит, где корень этого явления в Торе? Самый конец главы Талдот. Уже после того, как Ицхак благословил Якова и отправил его в дом Лавана. Тут это вот сильно много слов выделяется, на мой взгляд, сильно много слов Эйсаву. То есть можно было то, что я сейчас зачитаю, сформулировать гораздо короче. А тут посмотрите, это Брешит, 28 глава, с 6 по 9 стихи. «И увидел Исав, что благословил Исхак Якова, и послал его в Падан-Арам взять ему оттуда жену, благословляя его, приказал ему, сказав, не бери жену из дочерей Кнаана. И послушал Яков отца своего и мать свою, и пошел в Падан-Арам. И увидел Исав, что плохи дочери Кнаана в глазах Исхака отца его. И пошел Исав к Ишмаэлю и взял Махалат дочь Ишмаэля, сына Аврама, сестру Навоота, дополнительно к женам своим себе в жены». То есть то, что Исхак сказал Якову, это всего несколько предложений раньше уже сказано. Зачем надо было все это пересказывать в контексте, что это увидел Исав? Зачем это лишнее повторение? И, на мой взгляд, здесь Тора показывает интересное явление. Исав, как мы уже говорили, он сильный, и сильный сын слабого Исхака, но он при этом еще безумно любит отца. Он поклоняется отцу, главное качество которого жертва. Главное событие в жизни Исхака – это то, что он был возложен отцом на жертвенник. Пассивно. Он не сопротивлялся. Он жертва. И сильный Эйсав поклоняется вот этой вот жертвенности Ицхака. И вот этот вот психологический корень фактически мы видим в христианстве. То есть вот это вот сильные воинственные народы, которые поклоняются жертвенности. Исав никогда не вел себя как Ицхак. Я не знаю случая, когда какой-то из христианских народов в ответ на агрессию другого христианского или нехристианского народа подставил другую щеку, то есть сложил оружие и сказал: «Я вас люблю». Может, я недостаточно знаю историю. Как бы буду благодарен, если меня просветят. Но тут мы видим феномен, что вот это вот воинствующий Эйсав, поклоняющийся жертвенности, вот эта вот вещь фактически на время запутала как бы запутала в отношении к христианского и постхристианского мира, к ЛГБТ и к палестинцам. То есть, безусловно, и те поднялись на образе слабых. И на время европейское сообщество как бы увидело в них легитимность и как бы дало им поддержку. А вот то, что происходит сейчас, вот буквально эти недели на наших с вами глазах, это вызрела следующая вещь, которая подсознательно шла все-таки. ЛГБТ и палестинцы, они не идут ни в какое сравнение с жертвенностью Иисуса. И образом нашего праотца Исхака, который, безусловно, и тот провозглашали принципы морали. И получилось, что в усилении сексуальной морали или морали в сфере сексуальности в странах с диктатурой христианское и постхристианское сообщество почувствовали, то есть увидели силу диктатур и собственную слабость. И вот то, что происходит фактически на наших с вами глазах, если уметь читать новости, да, то это тшува Эйсава в сексуальной морали. Значит, конечно же, мне скажут, что я перебарщиваю, что я хочу, что я выдаю желаемое за действительное, что все это гораздо скромнее на местах, и эти проявления настолько пока что незначительны. И дойдет ли до того, о чем я сейчас говорю, до таких масштабов? Да, действительно, про Исава не говорится, что он выгнал тех своих двух жен, а говорится, что он взял Махалат, дочь Ишмаэля, сына Авраама, сестру Невайота, дополнительно к женам своим себе в жену. То есть не говорит о том, что Исав вот так вот полностью раскаялся и полностью изменил свою семейную жизнь. Нет, не говорится. Но это было движение. Опять же, движение в какую сторону было? Он пошел, взял дочь Ишмаэля. Дочь Ишмаэля, потомки Ишмаэля, это у нас мусульмане. То есть фактически мусульмане, заполнившие мусульманские беженцы, заполнившие собой европейские страны и Америку, они декларировали определенные принципы семьи и принципы, регламентирующие сексуальные отношения. И постхристианская цивилизация, которая отказалась поначалу от ограничений, наложенных своей религией, тем не менее, принципы морали-то впитались в общество. И если мы посмотрим, то Трампу, да, сейчас перед ним стоит масса серьезных задач по возрождению Америки, мощи Америки. Зачем ему, если бы это была вещь непопулярная в глазах людей, зачем ему лезть в эту сферу? К тому же явно он не выглядит в глазах людей как символ морали. Явно он как бы не символизирует что-то такое светлое, чистое, возвышенное. Опять же, могу ошибаться. Может, у кого как. Я говорю про свое восприятие. Но этот шаг провозглашен еще сейчас, заранее, да, до 20 января, когда он реально получит власть в руки. Этот шаг явно ложится на душу, то есть имеет поддержку большей подавляющего числа американцев. Потому что реально Америку строили беженцы из Европы, христиане. И американская глубинка осталась христианской. И вот эти вот там ЛГБТ-сообщества, они не находят большого отклика в американской глубинке. Это где-то там в столицах, где-то там в Нью-Йорке, там в Лос-Анджелесе, в Лас-Вегасе, но не в Детройте и не в Массачусетсе. Это как возьмем Израиль, да? То есть в Тель-Авиве такое можно встретить, в Тель-Авиве такое есть, в Хайфе такое можно где-то в особых местах встретить, там во всех остальных городах такого нету. Теперь последняя вещь. Да, все-таки я настаиваю на этом выводе, что на наших глазах происходит тшува и сава в вопросе сексуальной морали. И даже там я пару недель назад видел какой-то материал, меня задело название, значит, что раввин купил какой-то там самый или один из самых популярных порно-сайтов, и там интервью этого раввина. Значит, оказался, что он когда-то учился на раввина, потом он не ведет религиозный образ жизни, этот человек. Вот, но и да, купил, как бы по бизнесу он приобрел порно-сайт, и его спрашивают, как бы, как это увязывается с тем, чему ты учился. Вот, и да, то, что он говорит, может быть, большая часть религиозных людей и не согласна с этим. Вот. Он говорит, я собираюсь навести порядок. Я хочу ввести четкие стандарты, что здесь не будет ни как это с детской педофилии не будет, не будет даже каких-то актерских игр, чтобы изображались дети в этих порно-сценах, чтобы кто-то даже взрослый не изображал из себя ребенка. Там, значит, все, актеры только добровольно, там какие-то социальные условия и так далее. Не берусь как бы не оценивать, не тем более рекламировать, не дай бог. Вот, но я подозреваю, что вот это вот введение каких-то моральных стандартов, что от этого этот сайт не потеряет, а только выиграет экономически. Хотя, подчеркиваю, я не рекламирую, и да я и название не знаю. Теперь напоследок все-таки еще одна короткая вещь. Это Израиль. Значит, да, последние там лет 20 в израильской молодежи было такое сочувствие к ЛГБТ-сообществам. То есть не то, что как бы туда бежали, как раз нет. Но каждый парень и девушка в процессе своего взросления решал для себя и вопросы, раз уж вокруг поднимается столько обсуждения, то вопрос моей личной сексуальной ориентации. И даже если выбирал бы традиционную систему отношений, все равно как бы признавал за другими право на нетрадиционную. Как бы это было последние, можно сказать, наверное, лет 20 в кругу израильской молодежи, и я думаю, что все родители, с которыми вообще, которые как бы имеют вес в глазах своих детей, обсуждали эту тему со своими детьми за столом. То есть их спрашивали, они что-то, их спрашивали мнение. Теперь вот это вот как бы тихая симпатия, то есть, по крайней мере, не агрессия, да, вот, она разбилась о разочарование после 7 октября, когда очевидная вещь, борьба за выживание еврейского народа против откровенного варварства и жестокости и насилия почему-то вызвала поддержку ЛГБТ-сообщества всего демократического мира. И вот это вот, как бы, вот это вот разочарование израильской молодежи, которая как бы не просто добровольно шла в армию, чтобы защищать дома и семьи, а еще вела активную войну в средствах массовой информации или, по крайней мере, в соцсетях, то это как бы тоже охладило симпатию, сочувствие к ЛГБТ у израильской молодежи. И это то, что как бы один из небольших попутных плюсов того, что происходит сейчас на наших глазах. И это я могу сказать как одна из вещей, которую когда-то сформулировал один из моих учителей, Рафаэль Шварц, Зихроно Цадик Левраха, в одной из своих книг. Он говорит о том, что войны и эпидемии приближают человечество к совершенству. Почему? Потому что когда завтра ожидается, что будет так же, как и сегодня, то нет особых причин для того, чтобы кардинально что-то менять. Но времена потрясений, такие как войны и эпидемии, Они разрушают привычную систему отношений, и в результате то, что потом строится, оно уже чуть-чуть ближе к тому идеалу, который изначально Бог предопределил для человечества. Вот. Все, спасибо. Можно включать микрофон. Да, сегодня было непросто, потому что сразу я еще не успел сказать благословение за выздоровление больных, как после молитвы за солдат армии Израиля мы подверглись хакерской атаке. Пришлось сделать новую ссылку, и, как видите, мы часть людей все-таки потеряли. Но всем, кто хотел и не смог участвовать в этой конференции, мы постараемся переслать запись, чтобы мы могли тоже эти идеи услышать. Вот. Можно включать микрофон, можно задавать вопросы, замечания, пожалуйста.
Я хочу выступить с коротким выступлением.
Да, пожалуйста.
В психологии есть термин посттравматический рост. Вот мне кажется, то, что происходит сейчас с Израилем, и то, что происходит сейчас в мире в отношении с гомосексуалистами, это, мне кажется, именно это явление. Вот сейчас в эту Третью Ливанскую и вообще в этот последний год после 7 октября, и мне кажется, Израиль в большей степени взял свою безопасность в свои руки и так бескомпромиссно, и так серьезно, и так ответственно, мне кажется, мы не воевали во Вторую Ливанскую.
Что?
И в предыдущие, в общем-то, тоже.
Спасибо.
Сейчас Израиль
Ой, я извиняюсь.
Понял, что никакое мировое сообщество и все остальные мировые силы не помогут, и реакция на 7 октября мировой общественности как раз, мне кажется, и отрезвила Израиль и подвинула его к пониманию, что нужно, во-первых, самим, а во-вторых, бескомпромиссно. Что касается гомосексуалов, то мне кажется, там огромное количество вот этих 40% минус 4, вот эти 36, может быть, не 36, но подавляющее большинство, это люди, которые руководствуются просто желанием примкнуть к протестному движению. Когда-то движение хиппи было против западной морали, сейчас вот решили таким образом примкнуть к тем, кто против. А поскольку демократическое общество позволяет быть против, то очень удобно в этом мейнстриме демонстрировать свою независимость от общественной морали. То, что сейчас все-таки на Западе появились трезвые голоса и понимание того, что это все-таки ненормально, как раз, мне кажется, и реакция на то, что эти гомосексуальные движения просто упивались своей вседозволенностью. И чем дальше, тем активнее ею пользовались эти вседозволенностью. Таким образом, они как бы и сами стимулировали еще оставшихся трезвых людей все-таки начать принимать меры. То есть я еще раз возвращаюсь, я в этом вижу посттравматический рост.
Замечательно, спасибо большое. Я настолько был согласен с вами, что прервал посередине. Начал комментировать посередине. Да, конечно, да, согласен.
Раби, можно?
Да, Эдвард, пожалуйста.
Я надеюсь, что будет слышно, потому что очень плохая связь. Я бы вам присоединился в вашем с удовольствием. Ну, меня слышно?
Отрывками не очень. Отрывками, но попробуйте сначала.
Меня слышно?
Ну, слышно, да.
Скажите, пожалуйста, как вы смотрите, как вы можете объяснить тот факт, что мы как раз говорим вот в главе Торы в прошлой неделе, мы говорим про противостояние Исава и Якова, и этот принцип, который был заложен в благословении, который давал Ицхак. А мы в сегодняшнем мире живем, и мы говорим про главу мира Исава в лице Дональда Трампа, который учит Якова, как это, правильной и кошерной морали. Было ли когда-то вообще предсказано, или примеры были когда-то того, что авангард морали в лице Якова на самом деле ждет, пока Исав придет и будет его учить правильной морали?
Вау, интересный вопрос. Может быть, частично подпадает под критерии вашего вопроса ситуация, которая была чуть больше 1000 лет назад. Евреи в Европе в глазах местных христиан выглядели язычниками, потому что у евреев было разрешено больше, чем одну жену. И вот тогда Рабейну Гершом провозглашает вот этот вот свой, вводит хэром Рабейну Гершома, в котором это запрещается. И в принципе, как бы, если посмотреть на Брейшит, то как бы у Адама было еще много ребер, да? Почему Бог сделал только одну Еву? Можно было сделать еще там еще несколько хотя бы. Да, все-таки Тора задает некоторый идеал парности. Вот. И у евреев, выросших на Востоке, и Тора не запрещает, как бы, а на Востоке вообще количество женщин – это визитная карточка. То есть, чем докажем, что царь Шломо был самый богатый человек на свете? У него было 1000 жен. Да, это статусность. Это не то, что как бы такой любвеобильный был. И да, получается, как бы под влиянием христианских народов. Вот у нас произошла вот такая вот поправка, и когда евреи начали возвращаться в Эрец-Исраэль, уже это было задекларировано как закон государства Израиль для еврейского населения.
Я думаю, что тот факт, что живя в изгнании, у евреев не оставалось выбора, когда правящие силы в тех странах, где они жили, потребовали от них, чтобы они перешли от многобрачия, перешли к, скажем так, к единственной жене, они хотели, не хотели, вынуждены были в это перейти. Это было не потому, что христиане их учили морали. И если мы используем...
Есть другой пример. Я извиняюсь, перебил. Пока вы говорили, сейчас я вспомнил другой пример. В принципе, по закону Торы девочку можно было отдать замуж в любом возрасте.
Как это?
Вот так это. Ну, до 3 лет это, конечно, не практиковалось, но с 3 лет, в принципе, уже можно было. Значит, есть любопытная переписка, когда Реб Леви Ицхак из Бердычева пишет своему товарищу и тоже хасидскому праведнику Ноам Элимелеху из Лежанска, пишет письмо, переполненное боли, когда царская власть вела закон, что нельзя вступать в брак до 18 лет, и жених должен показать, что у него есть возможности соблюдать, ну, поддержать семью, то есть что у него есть какая-то специальность в руках, есть какой-то способ заработка. И Реб Леви Ицхак в своем письме пишет с такой болью, говорит, да кому она в 18 лет будет нужна? То есть старая дева, да? Значит, как мы знаем, на тот момент евреи нашли, как и кому дать взятку приближенным царя, чтобы этот указ какое-то время, там пару десятилетий, не действовал. Но на сегодняшний день, как бы, уже да, есть термин педофилия. И то, что было разрешено раньше, это сейчас стало по понятным причинам категорически запрещено.
Раби, но если все-таки, я извиняюсь, но если
Да.
все-таки вернуться в каноны традиционной Торы, какую критику можно подобрать, или каким, скажем даже так, каким образом можно все-таки найти оптимизм в том, что на сегодняшний день, скажем, авангард морали, еврейский народ плетется в хвосте, скажем, нуждается в Эйсове, чтобы вернуться назад в лоно Торы с точки зрения даже вот хотя бы того примера, который вы обсуждали, связанный с сексуальным меньшинством. Где это вообще видно? Где это, откуда у этого всего ноги растут?
Понимаете, вы ставите хороший вопрос.
Где повод для...
И я понимаю суть вопроса, и проблема на него ответить заключается лишь в том, что мы находимся в самом эпицентре вот этих вот изменений. И поэтому, может быть, не все еще так выплывает наружу, чтобы это можно было систематизировать и сформулировать. Да, я пытаюсь ухватить какие-то отдельные моменты, вот то, что я вам сегодня показал. Но сказать, что нам всем открывается картина целиком, ну, конечно, нет. Конечно, легко будет быть умным постфактум, потом, проанализировав потом, это все будет, конечно, проще. Сейчас нам пока не просто отвечать на такие вопросы, как вы поднимаете.
Скажите, пожалуйста, для вас, находящихся в Израиле, вы видите хотя бы какую-то подвижку, положительную подвижку с точки зрения, есть ли какие-то силы, выраженные силы в Израиле, которые говорят, что, ну, утрированно, мы Яков, мы должны взять, скажем, власть в свои руки и вернуться назад к благословению Ицхака. И только таким образом и Израиль, и весь мир сможет встать опять на правильные рельсы. Есть такие силы?
Знаете, конечно, такие силы есть. Вот.
Они внутри, Рафаэль. Эти силы, они внутри. Они внутри. Вот нормальный вообще народ, он не идет ни в это гомо. Это все чушь. Понимаете, нормальные люди, вот это и сила и есть. Общая. Это Израиль.
Да? Спасибо, Тома. Значит, вопрос, кто об этом говорит вслух. Вот. И проблема, Эдвард, у нас заключается в том, что мы, что каждая из групп или личностей, кто это говорит, она вкладывает в эти слова фактически одинаковые, да, слова, вкладывает какой-то свой сценарий, свое видение, свою картинку. Вот. И вот в этом главное, конечно же, различие. То есть у нас это могут сказать и Харидим, и Кипа Сруга, и сторонники Бен-Гвира, и сторонники Шаса. Понимаете, могут сказать одни и те же слова, просто как бы сценарий каждый будет видеть по-своему. Вот. Интересно не то, что кто что говорит, а интересно логику событий учить. То есть как оно действительно реально развивается. И опять же подчеркиваю, говорить сейчас очень-очень рано, потому что могу сказать так, что еще вчера вечером, когда мы молились Марив в Мацей Шаббат, вот, то сын Габая, который там убирал со стола после третьей трапезы, вот, он так хлопнул крышкой мусорки, что это по звуку напоминало взрыв ракеты где-то от нас недалеко, ну, где-то в нескольких километрах. Вот. То есть мы уже привыкли к этим звукам, мы уже привыкли анализировать, где. Да? Вот. От этого надо сейчас как бы чуть-чуть тоже отойти. Это все еще прошлая неделя. Как бы мы вторая половина недели, как мы перестроили, начали перестраиваться. Да? Еще неделя не прошла. Поэтому двигаемся, и мы оптимисты.
Рафаэль, можно одно? Чуть-чуть можно, можно хорошего, Рафаэль.
А разве это плохое? Это хорошее.
Нет, ну, как бы да, да. Рафаэль, значит, вот Азакой выехала в Японию и с огромной радостью увидела там еврейские черточки. Так и эту китуру точно отправили на восток с дарами, как это сам написано. Вы знаете, во-первых, имена, вот, Наоми, Рахель, ну, понимаете, еврейская. Потом обнаруживаю маленькая булочка, она уже разрезанная, как пита. Только она маленькая, понимаете? Потом присутствовали, значит, нам довелось увидеть свадьбу. Тоже, типа Ктубауни. То есть, ну, наша вот наша, вы понимаете, просматривается. Потом были это, в еврейском центре как раз в канун шаббата. И они все нам сказали шаббат, шалом. Это было приятно до бесконечности. Там шла речь о спасенных евреев. То есть вот Восток никогда не примет вот этот маразм, вот, о котором мы сегодня говорили. Это будет нормальная традиционная семья, устои. И вот вы знаете, я как-то вникла больше в их жизнь, вот, в эту страну, не, неимоверно удивительную. Просто 22 век, это точно. И как они дорожат устоями семьи. Вот я видела эту молодежь. Вот этих всех мусульман, которые во всех странах, там нет. Там их просто нет. Понимаете? Так что будущее, я думаю, за нормальной семьей, за нормальными отношениями. А это просто все отомрет. А второе, вот мы приближаемся к Хануке. Я немножко опережаю события. С чем мы идем к этой Хануке? Что она будет для нас? Я думаю, мы в следующее занятие, да, посвятим.
Нельзя дважды войти в одну и ту же Хануку.
Да.
Что по мере приближения Бог нам откроет, чем это отличается от предыдущих.
Это будет после 20-го, да? Или я что-то у меня просто потерялось?
А сейчас у нас пока только вот начался второй день Рош-Ходеша, то есть первая Кислева, да? Ханука у нас начинается 25-го. То есть как бы еще 25 дней.
Посмотрим, как там в Америке. Ну ладно, не, нужен оптимизм, это точно. То, что вот я увидела, вы знаете, как они чтят свои традиции. Вот просто это огромное уважение вызывает. Вот. И нам надо себя тоже не опускать. И на человеческом уровне, вот когда говоришь, ну они спрашивают, ты откуда? И когда я говорю, Израил. Такое уважение, Рафаэль, вы не представляете. Вот честно, просто уважение, понимаете? Вот, так что нам есть чем вообще гордиться. Нам бы самим стать вообще вот больше еврейского, потому что материализм очень как бы давит, понимаете? Вот я вижу люди, ну они далеки вообще, они хорошие, они работают. Но кроме материализма ничего, понимаете? Вот тут вопрос, вот это. А так нет, все нормально.
Нам надо строить, а не гордиться.
Ну, да, конечно,
строить. Уважение будет. Ирин, спасибо, Тов. Ирин, вы хотели что-то сказать?
Да, я хочу добавить о ранних браках у евреев. В свое время этот закон активно использовали в Российской империи для того, чтобы спасти мальчиков от того, чтобы их забирали в кантонисты. В царской России была такая опасность, забирали мальчиков на 25 лет в русскую армию профессиональными солдатами, и там их насильно крестили. Поэтому евреи заключали, пользуясь вот этим законом о том, что можно заключать браки между детьми, евреи заключали ранние браки и женатых уже в армию не забирали. Это был способ спасти мальчика прежде всего от насильственного крещения и сохранить его евреем.
Спасибо, но это не единственная как бы причина, по которой заключались ранние браки. И кантонисты это только был определенный период. А эти браки были и до, и после.
Вы позволите?
Спасибо.
Позвольте?
Да, Саш, пожалуйста.
Насколько мне помнится, в Гемаре рассматривается ситуацию, когда девочку продают, отдают в жены, но по сути это экономический акт. Это не для сожительства ее продают, для того, чтобы она до возраста совершеннолетия дошла, будучи работницей обычной. А вот там уже принимается решение, берет ли сын ее в жены или возвращает обратно папаше. Или они прав?
И... Так, вы правы, но если я сейчас начну пересказывать то, что там обсуждается в Гемаре, то есть в какой момент он, хозяин или сын хозяина, может взять ее в жены, то это все-таки там потом говорится о когда ей исполнится 12, то ее можно, то ее нужно спросить, она хочет с ним остаться или нет. Понимаете? Так что все-таки истинной ради практика была. Сейчас это уже выглядит дико, но тогда это было нормой. Вот. И ничего тогда морального в этом не было. Это, да, была экономическая, в том числе, вещь, чтобы прокормить другую семью, но ее сдавали не для того, чтобы она там в игрушки играла. Не только. Вот. Опять же, посмотрите, даже мидраши по поводу того, что Ривка долго не рожала. Даже тут у нас есть отражение вот той реальности.
Спасибо.
Так, все, спасибо. Всем хорошей недели, всем хорошего месяца. И пусть он принесет много добра и света всему народу и всему человечеству.
Аминь.
Аминь.